بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، сегодняшняя глава باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
О защите Аллаха и его пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Зимма, слово арабское зимма, буквально означает завет или договор. Хорошо. Почему вообще слово зимма как бы совесть, то, что на совести у человека лежит. Это зимма. Хорошо. Почему так называется договор зимма? Почему? Потому что как человек, у которого есть долг, у него долг лежит на совести. Хорошо? Поэтому зимма, первоначально у него значение как бы совесть. На твоей совести, а разимматик, на твоем зимма. Хорошо? Но в данном случае речь идет о договоре. Хорошо? О договоре. Аллах Субхану ва Тааля, то есть то, что по-арабски называется ахд, завет или договор. Хорошо? Аллах Субхану ва Тааля, он заключил завет, ахд, с рабами, что они будут поклоняться ему и не предавать ему ничего сотоварища. Это завет Аллаха над рабами. То есть то, чем обязаны рабы Аллах Субхану ва Тааля. И есть завет со стороны Аллаха Субхану ва Тааля в отношении рабов. Ахд, договор, да, со стороны Аллаха в отношении рабов, что он не будет наказывать их, да, если они не будут ничего не предавать ему в сотоварищи. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лакад ахаза Аллаху мисака бани Исраиль». Аллах взял завет с сынов Израиля и послал в них, значит, 12 вождей племен. «Вакаля Аллаху, инни маакум». «Я буду с вами», говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Если вы будете совершать намаз и давать закат, и будете верить в моих посланников и поддерживать их, и додолживает Аллах Субхану ва Тааля хороший заем, это завет Аллаха над сынами Израиля». Такой. Хорошо? «Лау кафиранна анкум сайятикум». «Тогда я очищу вас от ваших прегрешений». «Ва лау дхиленнакум джаннатин таджри мин тахтиха ал-анхар». «И введу вас тогда в сады, под которыми текут реки». Это завет на Аллахе Субхану ва Тааля для рабов, для сынов Израиля. Хорошо? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вауфу биахди, уфи биахдикум». «Соблюдите завет со мной, я соблюду завет с вами». Хорошо? Вот что такое ахд, завет, резимма. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, у него был завет над уммой, то есть то, чем обязана ему умма, хорошо, и то, чем его завет в отношении уммы. Что касается уммы, то как она должна была выполнять завет? Ее обязанность в отношении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, завет с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в чем? Что они должны следовать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в том, что он принес, не вносить никакие новшества в его религию. Что касается уммы, то то, что ей полагается в этом завете, что? Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что лежит на пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, в отношении уммы, то, что он должен донести был до них все, что Аллах Субхану ва Тааля повелел ему донести, ничего не скрывать. Хорошо. И дальше приводит автор здесь. Какая связь вообще? Какая связь этой главы с Китабу Тавхид? Связь этой главы с Китабу Тавхид такова, что автор хочет указать на то, что выполнение договоров, выполнение заветов, это, которые подкреплены именем Аллаха Субхану ва Тааля, это является возвеличиванием Аллаха Субхану ва Тааля. Правильно? Если человек выполняет договоры, которые заключил с Аллахом или с рабами именем Аллаха Субхану ва Тааля, то значит, он тем самым возвеличивает Аллаха Субхану ва Тааля. Если не выполняет эти договоры, которые заключил с Аллахом завет, либо с рабами именем Аллаха Субхану ва Тааля, подкрепил эти заветы клятвой Аллаха именем Аллаха Субхану ва Тааля, не выполняет их, значит, это указывает на то, что не возвеличивает Аллах Субхану ва Тааля. Значит, это указывает на слабость его Таухида. Хорошо? Вот связь этой главы с Китабу Таухид. И дальше здесь автор приводит доводы из Курана и Сунны. Первое это аят из Корана. Он говорит: قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
Всевышний Аллах сказал: верно выполняйте договор с Аллахом, когда вы его заключили, и не нарушайте клятв после того, как вы утвердили их.
Еще раз. Медленно.
Верно выполняйте договор с Аллахом, когда вы его заключили, и не нарушайте клятв после того, как вы утвердили их.
Верно выполняйте договоры, выполняйте завет с Аллахом. Хорошо? Вауфу биадилля. Выполняйте завет с Аллахом. То есть тот завет, который Аллах Субхану Тааля с вами заключил, выполняя, или вы заключаете завет с Аллах Субхану Тааля, чтобы выполнять те ибада, те обряды поклонения, которые Он вменил вам в обязанность. Или если вы берете на себя обеты, назар, что такое обет? Назар, что такое обет? Или ты, значит, дал обет Аллах Субхану Тааля. Или какой-либо другой завет, хорошо, то ты должен выполнять этот завет с Аллахом Субхану ва Тааля. Также под словами «и выполняйте завет с Аллахом», завет Аллаха входит сюда, то те договоры, которые заключает человек с рабами Аллаха Субхану ва Тааля, подкрепляет их именем Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он выполнял эти договоры и не нарушал их. Будь то, например, договоры присяги или клятвы, которые он дает. Хорошо? И другие. Иза агаттум, если вы их заключили, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Зачем, если вы их заключили? Для чего эта фраза? Чтобы подкрепить, утвердить обязанность человека выполнять договоры. Хорошо? И дальше говорит Аллах Субхану ва Тааля, ва ля танкуду лайман. Не делайте накд своих клятв. Что такое накд? Накд буквально в языке что-то развязать. Если есть узел, его развязать, этот узел. Хорошо? И как бы нарушение клятв, оно сравнимо, как будто бы когда даешь клятву или заключаешь договор, как будто бы завязываешь узел. Хорошо? Если его нарушаешь, значит, как развязывание его. Так не нарушайте клятв ба'да таукиди, а после того, как вы их подтверждаете. Подтверждаете чем? Именем Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? То есть вы даете какую-то клятву и потом подкрепляете ее. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Ведь вы сделали Аллаха поручителем над вами. Что значит сделали Аллаха поручителем над вами? То есть, когда вы заключаете договор, вы говорите, заключаю договор именем Аллаха. Таким образом, делая Аллах Субхану Тааля поручителем за себя, кафилем. Инна Аллах яляму ма тафалун. Поистине Аллах знает то, что вы делаете. Аллах заканчивает этот аят, Субхану ва Тааля, этой фразой. Поистине Аллах знает то, что вы делаете. Это как угроза от Аллаха Субхану ва Тааля тем, которые нарушают заветы, нарушают договоры. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, что бы человек ни делал, он знает то, что он делает, и воздает человеку сообразно его деяниям. Какая связь этого аята с этой главой? Почему здесь приводится это? Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вауфу биадилля» – «Выполняйте завет Аллаха». Мы сказали «Выполняйте завет Аллаха», то есть тот завет, который между рабами Аллах Субхану ва Тааля, и те договоры, которые рабы заключают с рабами Аллах Субхану ва Тааля, другими с людьми, хорошо подкрепляют это именем Аллах Субхану ва Тааля. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Потому что вы сделали Аллаха своим поручителем. Договор, ахд, он есть зимма. То есть то, что в названии главы, да? О зимма. Аллаха и его посланника. О договоре Аллаха и его посланника. Или о защите, которую дает Аллах и его посланник. Хорошо. Дальше автор приводит здесь хадис. Длинный хадис. عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوه ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى تحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيئا إلا يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعين بالله وقاتلهم وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإن حصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم.
Мойда рассказывал, назначая командующего армией или командира отряда, посланник Аллаха наказывал ему бояться Аллаха и хорошо обходиться с мусульманами, находящимися в его подчинении.
Этот хадис, длинный хадис, приводится у муслима от подвижника замечательно, хорошо. Бурейда, рады Аллаху Та'аля ан. Возвращаясь к аяту, да, немножко хочу вернуться к аяту. То есть, что мы берем из этого аята. Этот аят, он указывает на что? Вспомним аят. Вернемся к аяту немножечко, да? Назад. Аят из суры Нахаль, из суры Пчелы, 91 аят, где говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Вауфу биахдиллахи изахаттум». Выполняйте завет Аллаха, когда его заключаете. «Вала танкуду лаймана баада таукидиха». И не нарушайте клятв после того, как их подтверждаете и заключаете. «Кад джаальтум Аллаха алейкум кафиля». Ведь вы сделали Аллаха вашим поручителем. Хорошо? «Инна Аллах яалум атафалум». Поистине Аллах знает то, что вы делаете. Этот аят, он указывает на вуджуб, ваджиб, обязательность выполнения, соблюдения заветов и договоров, которые заключает человек. Те заветы, которые заключает с Аллах Субхану ва Тааля, и Аллах заключил с ним, и те договоры, которые заключаются между людьми, в том числе договор предоставления зиммы. Зимма, то есть дать зимму, дать гарантию безопасности. Хорошо? Заключить договор с людьми в отношении предоставления им покровительства. Хорошо? В том числе это сюда входит. Все это обязательно человеку выполнять, мусульманину обязательно выполнять эти договоры. Все это входит в смысл этого аята. Связь поэтому этого аята с этой главой. Хорошо. Значит, из этого аята мы можем сделать вывод. Во-первых, обязательность выполнения всех договоров и соглашений, которые человек заключает. Во-первых. Во-вторых, запрещение нарушения договоров и запрещение клятв, нарушение клятв, которые входят в эти договоры. Мы на прошлом занятии говорили, что пророк Саусалам говорил, что если я клянусь что-то, да, клятва какая идет? Речь о какой клятве? Клятве о будущих своих действиях. А потом вижу, что другое действие, он говорит, лучше, то я оставляю это действие, выполняю то, что лучше, и потом искупаю клятву, которую дал. А в этом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Ля танкуду лайман», не нарушайте клятв. То, о чем говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это если человек, например, поклялся выполнить что-то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Да, здесь человек обязан, конечно, такую клятву нарушить и не делать ее. Если он поклялся, например, выпить вино, конечно, он не должен это делать. Обязан нарушить эту клятву. Правильно? Или поклялся, например, с каким-то человеком не общаться, не разговаривать. Тоже ему надлежит не делать этого, да? Если же какое-то дело он поклялся, но видит, что другое дело, оно будет более благим и более ближе к богобоязненности, чем это, Хорошо, тогда он может нарушить. Но не такие клятвы, которые представляют собой договоры с людьми. Хорошо, если ты обещал что-то и договорился с человеком, потом думаешь, а мне выгоднее так, и нарушил его. Хорошо, не об этом идет речь. А идет речь о том, что если ты поклялся в чем-то, потом видишь, что дело другое, оно более ближе к богобоязненности, оно более праведным будет, если поступить так. Понятно? Тогда ты его можешь свою клятву нарушить, сделать то, что более праведно, то, что ближе к богобоязненности, хорошо, и искупить свою клятву, кефара сделать. Понятно? Вот о чем идет речь. Другой вывод из этого аята – это то, что «Инна Аллах я'лям ма тафалун» – «Поистине Аллах знает то, что вы делаете». То есть утверждение какого атрибута Аллаха субхана ва тааля? Атрибута знания, который объемлет все. То есть от Аллаха субхана ва тааля не скроется ничего, что на небесах, что на земле. И в этом аяте угроза от Аллаха субхана ва тааля, серьезная угроза тем, которые нарушают договоры и соглашения. И вот теперь хадис. Хорошо. Хадис от Бурейды, ради Аллаху Та'аля ан. Теперь перейдем к разбору хадиса, да, этого. Хадис чей? Хадис от Бурейды, ради Аллаху Та'аля ан. Что пророк, саллаху алейхи ва саллям, когда назначал амира над войском каким-то. Хорошо. То есть командира. Мы скажем, да, назначал командира. А командир, амир войска в начале ислама, в первые годы ислама, он, на нем лежали несколько функций, хорошо, на амире. Во-первых, он исполнительная функция, исполнял то, что ему приказано было, да. А во-вторых, принимать решения, тоже в его компетенцию входил хуком, хорошо, принятие решения. И фетвы, то есть как роль муфтия, и роль имама. Все это входило в его компетенцию, хорошо, амир. Либо наместник на местах, да, у халифа, либо, как в данном случае, тот, кого назначал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в качестве амира над войском джейш, либо сария, или над войском, или... В чем отличие войска и сария? Джейш и сария. В чем отличие? Здесь автор, то есть в хадисе, это не сомнение от передатчика, что он не знает, либо на войско назначал, над войском назначал амира, либо над сария. Нет, просто и над тем, и над другим. Войско это то, что больше 400 человек. Хорошо, то, что меньше, сария. Так приблизительно говорят. Сария, она тоже бывает нескольких видов. Сария – это как бы отряд, мы скажем, да? Джейш – войско. Так, если пророк сам назначал амира над отрядом или над войском. Войско, мы сказали, то, что больше 400 человек приблизительно. Сария – то, что меньше этого. Сария бывает нескольких видов, то есть отряды вот эти вот. Это отряд, который отправляется в поход непосредственно из города или из места, да, или из страны, из страны мусульман, направляется самостоятельно. Такой вид сария, такой отряд. Хорошо? В таком случае, если они добывают добычу, то делят это, как обычно делится добыча у войска. Хорошо? Хумс, пятая часть, Аллаху и посланнику, потом деление между участниками этой сария. Второй вид сария, это сария, когда идет войско, джейш, и вперед посылают какой-то отряд, посылается перед собой. Сария называется. Хорошо? Что как бы сария, она перед основным войском идет. И третий вид сария, это когда идет войско, возвращается назад уже после похода, а позади них один отряд сария. Возвращается позже основного войска. Понятно? Как бы три вида. Почему так разделяем мы, да, что такой сария есть, такая сария. Так, первый вид сария, это, мы скажем, самостоятельно отряд выходит из места назначения, да, идет куда нужно. Там, если бывает военная добыча, значит, он ее делит, как положено, все. Если это войско, которое идет, отряд, который идет впереди войска, тогда здесь, говорят ученые, после того, как отдается после военной добычи хумус, то есть пятая часть Аллаху и его посланнику, хорошо, то, что остается потом, четвертая часть этого отдается вот этой вот сарии, отряду. Если же это сария, которая остается позади уже, когда все войско... Почему так? Сейчас мы скажем. Если это сария, которая остается позади уже войска, войско возвращается, сария еще позади, то здесь им от того, что после пятой части, им отдается треть этого. Почему так? Потому что во втором случае их положение опаснее, чем в первом случае. Их функции более сложные. Почему? Потому что в первом случае, если они вышли вперед, а за ними войско, то войско рано или поздно все равно присоединится к ним и будет им подкрепление. Хорошо? А во втором случае уже войско все возвращается, они остаются позади. То есть здесь сложнее. Поэтому. Итак, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям посылал, назначал, вернее, вот так амира, командира над войском или над отрядом, то он, аусаху, он давал ему васия. Что такое васия? То есть наставление. Наставлял его. Наставлял его в первую очередь битакву Аллах. То есть бояться Аллаха субхану ва тааля. Что такое таква? Такву Аллах. Таква. Несколько определений, что такое таква Аллах. Хорошо. Первое. Это имтисаля ва мирилля. То есть выполнение приказов Аллаха субхану ва тааля. И оставление того, что он запретил сознанием и пониманием. Не просто так, что человек, например, выполнил приказ Аллаха Субхану Тааля или не сделал то, что Аллах Субхану Тааля запретил, да, оставил это, но он не знает это, то, что он сделал. Нет, это сознанием и пониманием, то есть соответствующим намерением. Хорошо, это есть таква. Таква Аллах. И делает он это, человек, для чего? Чтобы защитить себя от наказания Аллаха Субхану Тааля. Поэтому слово таква происходит от слова викая. То есть защита, защитить себя, предотвратить от себя наказание Аллаха Субхану ва Тааля. Это первое определение, что такое таква. Таква Аллах, богобоязненность. Другие говорят, ученые, таква Аллах, богобоязненность. Это выполнять приказанное Аллаху Субхану ва Тааля. То есть подчиняться Аллаху Субхану ва Тааля сознанием, надеясь на награду Аллаха Субхану ва Тааля, и остерегаться, оставлять то, что запретил Аллах, сознанием, боясь наказания Аллаха Субхану Тааля. Вот такое. Хорошо? И другие ученые говорят тоже хорошие очень слова, что оставь грехи, как малые из них, так и большие из них. Это и есть такое. Это и есть богобоязненность. И действуй так, как будто бы ты идешь по земле, усеянной колючками. С такой же осторожностью. Смотришь то, что у тебя под ногами. И не пренебрегай малыми грехами. А ничего, это маленький грех. Хорошо, то есть это не так страшно. Не пренебрегай малыми грехами, ведь поистине горы, они состоят из мелких камушков. Хорошо, то есть малые грехи в итоге, они вырастают в горы, которые уже не малые грехи. Это все определение того, что такое таква, богобоязненность. Итак, первое, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям завещал командиру, над войском или отрядом, это такву Аллах. Почему именно командиру в первую очередь говорил такву Аллах, богобоязнен? Потому что когда человек занимает какой-то высокий пост, человек, кто получает власть, то большое у него, большой соблазн возгордиться. Человек чувствует себя выше других. Соответственно, он уже может не так критично относиться к своим действиям. Хорошо? Поэтому призыв к нему, он особый призыв, богобоязненность, потому что у него положение такое. А во-вторых, потому что он командир войска, и, соответственно, он амир. И все, кто под его руководством, смотрят на него. Хорошо? И его богобоязненность, она будет причиной богобоязненности тех, которые под его руководством находятся. Поэтому, в первую очередь, он призывал командира к такву Аллах. Второе. «Уабиман маху миналь муслимина хайра». И приказывал хорошо относиться, благостно относиться к тем, из мусульман, которые с ним идут. То есть, относиться к ним так, чтобы с людьми, которые у него были, чтобы доставить им благо как этого мира, и благо, загробного мира. Стараться заботиться о благе для них, как мирском, так и загробном благе, заботиться об этом. То есть стараться облегчить им их путь, их поход, стараться облегчить, сделать так, чтобы не было сложно. Если у них есть там верховые животные, чтобы на соответствующих местах останавливаться, где хорошее пастбище, например. Да? То есть заботиться об их интересах, как мирских, так и загробных. Не дай Бог не причинять несправедливости им. Приказывать им одобряемое и удерживать их от порицаемого. То есть все блага, которые есть в мире и в ахира, он, командир, должен заботиться о том, чтобы для своих подчиненных, чтобы они обрели их, заботиться об этом. Поэтому отсюда мы важный вывод делаем, что человек, который принимает на себя руководство, будь то амир, амир войска и так далее, хорошо, вообще человек, который занимает какое-то руководство, то есть ему поручаются дела мусульман, и под его начало попадают мусульмане, хорошо, он должен делать так, чтобы им было хорошо, то есть избирать наилучший путь, наилегчайший путь для них, чтобы им было хорошо. А заботиться о мирском благе их, а о загробном их благе. В отличие от того, как человек поступает с самим собой. Хорошо, то есть, когда он, речь идет о делах тех, которые ему подчинены, о пастве, то он должен выбирать для них наилучшие. Хорошо, наилегчайшее. В отношении самого себя, то ему это не является обязательным для него. Должен он выполнять только то, что ваджибом является от него, от Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? То есть, если, например, есть возможность выбора у него, хорошо, хорошее, еще лучше, например, да и какие-то мирские его интересы или что-то, ну, это его дело уже, когда речь идет о нем самом. Хорошо? Если только речь идет о ваджиб от Аллаха Субхану ва Тааля, тут он должен выполнять без всякого выбора, хорошо, когда есть приказ Аллаха Субхану ва Тааля. Но в отношении тех, которые под его началом, для них он должен выбирать только лучшее. Хорошо, лучший путь только. И наилегчайшее. Понятно это? Дальше говорит пророк, саллаху алейхи вассалям, вернее, в хадисе сказано, факаля, то есть, и говорил пророк, саллаху алейхи вассалям, ему, этим муджахидам, он говорил, которых отправил в поход, угзу бисмилля, выступайте в поход с именем Аллаха, фи сабилилля, на пути Аллаха. Выступайте в поход с именем Аллаха, то есть воюйте с именем Аллаха, вступайте на войну с именем Аллаха, то есть, чтобы они все время обращались за помощью к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы у них все время было истиана, то есть упование на Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому идите в поход с именем Аллаха. Либо, еще отсюда можно сделать другой вывод, что с именем Аллаха, то есть, когда вы выступаете в поход, то произносите имя Аллаха Субхану ва Тааля. И то верно. Хорошо? И на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Воюйте, вступайте в поход на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Что значит на пути Аллаха? Это как бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обращает внимание воинов на то, чтобы их намерения, их ния и каст, чтобы они были правильными и благими. Потому что человек, который идет в поход, может быть разные цели у него. Кто-то может хочет добычу, думать только об этом, хорошо. Кто-то может быть хочет пленниц, хорошо, то есть удовлетворение своих страстей. И так далее. То есть кто-то хочет продемонстрировать свою храбрость. Такой храбрый, он так Аллах Субхану создал, что он храбрый. Хорошо? Он хочет показать, какой он храбрый. Кем-то движет злость, какая-то личная злость, либо какие-то личные какие-то пристрастия. Хорошо? Или что-то другое. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ухзу бисмиль фи сабилилля». Воюйте на пути Аллаха Субхану ва Тааля, если вы хотите заработать одну из двух лучших, получить один из двух лучших исходов, из двух хороших исходов. Два хороших исхода это что? Либо ты увидишь победу, хорошо, либо ты погибнешь на пути Аллаха Субхану ва Тааля и станешь мучеником на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? Итак, если только ты будешь халисан, то есть искренним ради Аллаха Субхану ва Тааля, если твое деяние будет фи сабилилля, на пути Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, чтобы слово Аллах Субхану Аталя было выше, чем других слов, чем другие слова. Вот что такое фисабилилля, на пути Аллах Субхану Аталя, не ради других целей. Если же человек воюет ради родины, например, то если это исламская родина, страна, где живут мусульмане, соблюдается исламский закон, и человек воюет не собственно ради родины, а чтобы защитить исламскую страну, защитить ислам в этой стране, защитить мусульман, которые живут в этой стране, тогда мы можем сказать, что это будет фисабилилля, то есть на пути Аллаха это будет правильное исламское намерение. Если же просто ради родины, ради своей нации, или ради своего народа, просто так, хорошо, то это уже будет ближе к национализму или к какому-то своей личной, хорошо, привязанности, личной какой-то злости. И это уже не будет на пути Аллаха Субхану Тааля. Слово «фисабилилля» на пути Аллаха Субхану Тааля включает в себя. Включает в себя. Ния и амаль. То есть намерение и деяние, и действие. Намерение «фисабилилля». То, что мы сказали. На пути Аллаха, значит, твое намерение должно быть искренне только ради Аллаха Субхану Тааля, чтобы слово Аллаха было выше, чем другие слова. Вот что такое «фисабилилля» в отношении намерения. В отношении действия фисабилилля на пути Аллаха. Что значит на пути Аллаха в отношении действий? То есть, все твои поступки, они должны соответствовать рамкам шариата, установленным рамкам, которые установил Аллах Субхану Тааля и его посланник. Хорошо? Вот что такое фисабилилля. Итак, фисабилилля это что? И намерение, и действие. Намерение, то есть искренне ради Аллаха Субхану Тааля, а действие это в соответствии с законами шариата. В том, что касается военных действий, усердствия на пути Аллаха Субхану Тааля. Здесь строгие рамки, которые установил шариат, установил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, которые должны соблюдаться. Тогда это будет фисабилилля. Не только одно намерение, но и второе тоже важно. Хорошо? Дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Катилю ман кафара билля. Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха. Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха. Глагол повелительного наклонения. Мы знаем, что если есть приказ в аяте или в хадисе, то он означает уджуб, то есть обязательность. То есть мусульмане, они обязанностью является на них от Аллаха Субхану Тааля сражаться на пути Аллаха Субхану Тааля с теми, которые не веруют в Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? Доказательство Аллаха Субхану Тааля говорит сура Тахрим. Я юхан набию джахид куфар валь мунафикина вахлуз алейхим. О пророк, сражайся с кафирами и мунафиками. Вахлуз алейхим, будь с ними суров, вахум джаханнам ва бисаль масир. И обиталище их ад, и плохое это место возврата, место прибытия. И говорит Аллах Субхану ва тааля: Я юхан набию джахид куфар валь мунафикина вахлуз куфар. О вы, которые веровали, сражайтесь с теми, которые прилегают к вам из неверных. То есть, если есть мусульманская страна, то она сначала сражается с теми кафирами, которые вокруг нее непосредственно к ней прилегают. Если уже сразилась с ними и победила, значит, соответственно, после этого кто прилегает к ним и так далее. Хорошо? Пока не дойдет до запада и востока земли и пока не возвысит слово Аллах Субхану ва Тааля, и не добьется того, что рабы Аллаха Субхану Тааля будут поклоняться Аллаху Субхану Тааля. То есть тот, кто воюет за землю, или за добычу, или за нацию, или за партию, или еще за что-то, хорошо, то это не будет фисабилилля, это не на пути Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? Итак, قاتلوا من كفر بالله. Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха. То есть, это означает, что с любыми неверными. Хорошо? И с теми, кто не верует в Аллаха. То есть, причина, почему сражаются с ними. Не потому, что они там, нация у них не такая, как у тебя. Хорошо? Или потому, что, например, он там русский. Или еще что-то. Нет. Ни в коем случае. Хорошо? То есть, пророк сам указывает причину, почему сражаются с ними. Почему вообще в исламе есть джихад, сражение. Неверие в Аллах Субхану ва Тааля, неверие в единого Бога. Вот причина, из-за которой сражаются. Хорошо? ни национализм, ни любовь к родине, ничего другого. Только потому, что они не веруют в Аллах Субхану ва Тааля, то есть в их же интересах. С теми, с кем сражаются мусульмане, это в их же интересах. Почему? Потому что мусульмане, по большому счету, это забота об Аллах Субхану ва Тааля, об этих людях, с которыми сражаются мусульмане. В интересах этих кафиров, потому что Аллах Субхану ва Тааля руками мусульман хочет спасти их от ада, того, что они попадут в ад, если они будут продолжать жить в своем куфре и неверии. Мусульмане, воюя с ними, и иншалла, если пожелает Аллах Субхану ва Тааля, могут стать причиной того, что они обратятся в истинную веру, в единобожие, и тогда они войдут в ад. То есть это спасение для них же самих. Это очень важно. Куфр, неверие. Что неверие такое? Неверие, как бы две вещи, или два вида неверия. Неверие, высокомерие, когда он и признает, может быть, все хорошо, но из высокомерия не подчиняется религии Аллаха Субхану ва Тааля. И неверие, джухуд, то есть отрицание. Он не верит просто, отрицает. Хорошо, это два вида неверия. И все это входит в понятие неверия. Дальше Пророк сам опять говорит, «Ухзу! Сражайтесь, ступайте, выступайте в поход». Почему два раза? Вначале сказал «Ухзу бисмилля», да? «Выступайте в поход с именем Аллаха», и потом опять говорит «Выступайте в поход, ухзу! Сражайтесь». Что то есть не пренебрегайте этим делом. Не относитесь легковесно к этому. А если выступаете в поход, то проявляйте серьезность. Будьте серьезными в этом плане. Хорошо? Дальше говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. «Валя тагуллу». Не делайте гулюль. Что такое гулюль? Это когда достаются военные трофеи, достаются военная добыча. Человек что-то берет оттуда, участник этого военного похода, что-то берет оттуда до того, как военную добычу разделил командир. Амир разделил, хорошо. Он берет себе или там прячет, или забирает себе, хорошо, до этого. Это называется гулюль. Это является большим грехом, смертным грехом. Миналь кабайр, кабира. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Оман яглюль, я тебе маю гуллю йомуль кьям». Тот, который делал гулюль, забирал себе добычу до того, как она делилась, да, то он придет с тем, что он забрал таким образом себе в день суда. То есть его будут наказывать этой вещью в судный день. Хорошо? То, что он галля, то, что он взял себе вот таким образом. Что касается здесь в мирского наказания ему, то правитель, исламский правитель только, да, соответственно, какое-то наказание применять к этому человеку здесь, который делает вот эту вещь. Говорят ученые факихи, что сжигается то, что у него есть из имущества, вот, в котором он выступил в поход, то, что у него есть, там, то, что набрал, он все это сжигается. Хорошо. Кроме Корана, потому что это из уважения к Корану, это не сжигается. Оружие его, потому что это, в этом есть польза, в оружии, хорошо его, чтобы не портить его. И то, что в чем есть душа, то есть живые существа, то есть там его животное, там верховое или что, да, это, конечно, не сжигается, потому что запрещается наказывать огнем, да, мы знаем. Итак, не делать гулю. Дальше Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Валя тагдиру», не делайте гадар. Что такое гадар? Гадар или хияна, вероломство, изменничество. Не делайте это. И, собственно, вот ради вот этого, вот этих слов и привел здесь автор этот хадис, да? Эти слова. То есть отсюда мы вывод делаем. Какой? Что запрещен гадар. То есть нарушение договора вероломное. Оно запрещено. То есть если ты заключил с кем-то договор, будь то кафир, многобожник, христианин, иудей, неважно. Если ты заключил с ним договор, то харам, запрещено тебе делать гадар, нарушать этот договор вероломно. Если же у тебя нет договора с ним, то в таком случае вероломство разрешено. Хорошо? То есть хитрость и обман в таком случае разрешен, потому что война, она, собственно, есть уловка. Кто обхитрит кого? Хорошо, война в этом и заключается, собственно. Кто применит наилучшие маневры, хорошо? Как, например, от Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху Тааля Анху, рассказывают, что когда он, а мы знаем, да, что когда происходили сражения, в те времена выходили люди в начале сражения от двух сторон, да, от мусульман и от каферов. Сначала между собой они бились, а потом уже войско начинало сражаться. Да, это называется мубараза. Так Али, ради Аллаху Тааля Анху, вот так вышел для того, чтобы это мубараза, чтобы сразиться с тем, кто выжил со стороны язычников. И вышел один человек со стороны язычников и пошел по направлению к Али. Когда он шел к Али, Али, ради Аллаху Тааля Анху, крикнул ему: «Я не вышел, чтобы сражаться с двумя сразу». «Хорошо», — сказал. Тогда мушрик, конечно, удивился, что он вышел-то он один, почему он говорит, что с двумя я не хочу сражаться. И повернулся назад, чтобы посмотреть, кто же там еще с ним вышел. И тогда Али ради Аллаху Тааля Анху его убил, воспользовавшись этим. Хорошо? В данном случае это не будет вероломство и не будет предательство, хорошо запрещенное. Почему? Потому что договора нет между ними. Это война. Кто кого обхитрит здесь уже? Хорошо, кто к какому приему прибегнет. Но если есть договор между мусульманами и не мусульманами, то в таком случае обязательно их соблюдать. И нельзя нарушать их вероломно. Будь то военный договор или договор не военный, хорошо? Это очень важно, потому что Аллах Субхану говорит: выполняйте верный договор, потому что за договоры будете спрошены. Итак, договоры с многобожниками, как бы три варианта есть. Три ситуации. Когда между ними и мусульманами есть договор, ахд, вернее, когда его нет вообще договора, хорошо? В таком случае ваджиб призвать их к исламу, а потом с ними сражаться, хорошо? Это все мы говорим про условия, когда есть исламское государство, когда есть имам, правитель, хорошо? Не дай бог, кто-то начнет применять эти хукмы в отсутствие исламского государства, например, в таких условиях, как у нас, не дай Аллах, хорошо? В данном случае совсем действуют другие законы, другие хукмы. Понятно ли? Это очень важно. Потому что есть некоторые глупые головы, которые думают, что те хукмы, которые действуют при наличии исламского государства, наличии правителя, хорошо, мусульман, имама верховного, что эти хукмы, их можно применять здесь, в наших условиях, хорошо? Нет, это не просто нельзя, это харам, это запрещено, это вред исламу и мусульманам. Понятно, да? Такие, слышал, есть, которые тут джизью собираются устанавливать. Али, астагфируллах, али. Что делают? Хорошо. Или кто не платит закят, хотят убить его. Вообще, ужас. Итак, когда нет договора между мусульманами и кафирами, между мусульманским государством и кафирским государством, скажем так, да, тогда после призыва их сражение, хорошо, с ними, тогда сражение. Если отказываются принимать ислам, тогда платят джизью. Если отказываются джизью, тогда сражение. Если есть у мусульман силы на это. Если есть у мусульманского государства сила на это. Это очень важное условие. Хорошо? Иногда слышим, как обвиняют некоторых правителей мусульманских в том, что они не сражаются, например, да, с Америкой. Но, во-первых, сидеть тебе и разговаривать легко. Хорошо. Если тебя поставить на место этого правителя, что ты будешь делать, неизвестно. Хорошо. Условие, что должна быть сила. Должна иметься возможность. Хорошо, для этого. Итак, первая ситуация, когда нет договора. Вторая ситуация, когда есть договор. И мушрики соблюдают этот договор. Выполняют его верно. В таком случае ваджиб, обязаны мусульмане соблюдать этот договор. Обязаны соблюдать этот договор. Доказательство это. Аллах Субхану Таля говорит: «Фамастакаму лакум, фастакиму лахум. Инна Аллаху юхиббуль муттакин». Пока они верно соблюдают с вами договор, и вы верно соблюдаете с ними договор, потому что Аллах любит богобоязненных. Что такое богобоязненность, мы уже говорили. И говорит Аллах Субхану Таля: «Фатиму илейхим ахдахум иля муддатихим». До конца соблюдайте тот договор, который с ними заключили, до конца его срока. Хорошо? Это второе. Третья ситуация, когда есть договор между мусульманами и мушриками, но Но мусульмане чувствуют, что мушрики готовы в любой момент этот договор нарушить. То есть со стороны них есть опасность хияна, вероломства, изменничества. В таком случае мусульмане должны объявить о том, что договор прекращается. Когда мушрики об этом узнают уже, поймут, что там договор, то есть уведомлены будут о том, что договор прекращен, хорошо, после этого уже сражение. Только после этого, хорошо? Потому что Аллах Субхану Аталя говорит, «Ва имма тахафанна мин каумин хияна», если ты боишься от какого-то либо народа, хияна, то есть изменничество, вероломство, нарушениями договора, «фанбуз илейхим аля сава», тогда верни им их договор, который ты с ними заключил, чтобы стал паритет, как бы, чтобы они знали и вы знали, что все, договор нарушен. Договор все, закончился его срок. Инна Аллаха ля юхиббул хаинин, потому что воистину Аллах не любит изменников, не любит вероломных. Итак, это мы разбирали, какой завет пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ва ля тагдиру. Не? Нет. Ля тагдиру, не нарушайте договор, то есть не поступайте вероломно, да, не будьте, чтобы не было измены, вероломства. Дальше, валя тумассилю, следующий завет. То есть не делайте тамсиль. Что такое тамсиль? Тамсиль – это когда есть убитые, чтобы не издеваться и не уродовать убитых. Отрезать им уши, носы, там, хорошо, органы, отрезать им, таким образом издеваться. Запретил пророк саллаллаху алейхи ва саллям это делать. Второе, тамсиль в отношении пленников. Если взяты люди в плен, кафиры, со стороны кафиров, чтобы тоже не издеваться таким образом, чтобы отрезать им усы, уши, носы и так далее. Не делать тамсиль. Хорошо? Некоторые ученые говорят, что вообще харам вообще тамсиль делать. В любом случае. Со стороны кафиров это было или не было. Другие говорят, если только как бы в ответ на их действия. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Амин атада алейкум, фахтаду алейби мисли ма атада алейкум». Если против вас совершили преступление, то вы тоже можете совершить ровно настолько, насколько против вас оно совершено. Ровно настолько дать такой же ответ. Хорошо? Валлаху алям. Итак, запрещено делать тамсиль. Что такое тамсиль? Понятно, да? Дальше говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Ва ля тактулу валида». Не убивайте детей. Не убивайте детей. То есть те, которые еще не достигли совершеннолетия, чтобы их не убивать, и не сражаться с ними. Может быть, они примут ислам, как, например, Бену Курейза. Те, которые, мы знаем Бену Курейза, да, иудеи, которые жили возле Медины. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, предоставил решить Сааду ибн Муазу с ними, что как с ними поступить. И тогда были убиты мужчины из них, взрослые мужчины, военноспособные уже. Да? А мальчик, который передает этот хадис, собственно, он принял ислам и передал нам хадис. Поэтому, может быть, они примут ислам. В других хадисах сказано, «Валя юхталю рахиб» – «Не убивать монаха». То есть монаха, священника, тому, который поклоняется, хорошо занят поклонением в своих там кельях и так далее, чтобы их не убивать ни в коем случае. Валя шейх фанин, старца дряхлого, не убивать. Валя имра, женщину, не убивать. Хорошо. Хадис, который передан Абу Дауда, рахимахулла. Если только они сами не сражаются. Потому что бывают такие женщины, которые лучше, чем мужчины сражаются, да? Или подстрекают к сражению. Или их мнение очень важно для кафиров в войне, в сражении. Хорошо. Как, например, был убит человек, который звали Далид ибн Самма в газуа, то есть в походе Сакиф. Хотя он был и старый, и был слепой, но у него он большое значение имел. Хорошо. Для этого сражения. Для кафиров. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит. «Ва иза лакита адувак», если же ты встретил своего врага, Почему именно говорит врага проксуса? Не говорит мушрика, кафира. Чтобы подчеркнуть, что он тебе враг. Хорошо, то есть вражда. То есть он тебя бросит, он тебя предаст, он сделает все, чтобы навредить тебе. Хорошо? Как, насколько сможет это сделать. Так встретишь, если ты своего врага. Фадрухум иля саляси хисаль. Тогда призови его к трем вещам. К трем вещам призови его. И на какую из этих вещей, на какую из этих призывов, на какой из этих призывов он тебе не ответит, прими его от него. Вакуфану. И оставь его после этого, если он ответил на один из трех призывов, да, трех вещей, которым ты его призвал. И дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Здесь в хадисе сумма удрум, потом призови его. Хорошо, это потом, оно здесь от передатчика хадиса, скорее всего. То есть он имеет в виду потом, пророк сам сказал. То есть что, разъяснение, что это за три вещи, которым нужно призвать, да? Призови его. Удругу или ислам. Призови удругум, призови их к исламу. В первую очередь. Ислам здесь имеется в виду, когда мы, правило, если в аяте или хадисе слово ислам или слово иман употреблено по отдельности, то значит ислам это иман, иман это ислам. В данном случае слово ислам просто употреблено. Значит, он включает в себя и иман тоже. Хорошо, то есть уверуются все столпы имана, которые мы знаем. Сюда входит. Если же где-то в аяте или хадисе отдельно слово иман и ислам вместе, вернее, употреблено, как, например, в хадисе Джибриль, алейхиссалям, когда пришел пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, да? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил, что такое ислам, что такое иман. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил, что такое иман, что такое ислам. То, и когда в одном хадисе упоминается вместе и то, и это, тогда речь идет о уже разных вещах. Понятно? В данном случае, поскольку ислам определен отдельно, то значит он включает в себя и иман тоже. Хорошо. Иман в, по убеждениям Ахлю Сунна валь Джамаа включает в себя и действия. Да? Иман это что такое? Как мы учили, пять нунов, да, в понятии Ахлю Сунна валь Джамаа. Что за пять нунов?
Это иман.
Деяние, часть имана. Деяние входит в иман. Доказательство этого какое?
Когда они читаются слова Аллаха, вера
и... Это увеличение имана и уменьшение. Что деяние входит в иман. Доказательство этого какое? Хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который приводится и у Бухари, и у Муслима. Аль-иман бидрун ва сабруна шурба. Иман 72 ответвления, 72 степени, 72 категории, 72 ветви. Хорошо? То есть именно 72, здесь число, оно не имеет значения именно, что вот столько. Хорошо? То есть не буквально его нужно понимать, значение, что много ветвей у имана. И говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «А'ляха каулю ля илляха илляллах». Высшая категория, высшая степень, высшее ответвление. Ветвь это что? Сказать «ля илляха илляллах». Это доказательство, что «тастик бил лисан». То есть слово, оно входит, произнесение языком, оно входит в иман. Да? Признать языком входит в понятие иман. Доказать. Дальше. Одна из самых малых, да, ветвей, да, имана, это что? Убрать препятствия с дороги. Это что такое? Это произнесение языком или убеждение?
Действие.
Это действие. Значит, действие оно из имана. И дальше. Вальхая у шурба тун минар иман. А стеснительность, стеснение, оно ветвь имана. Оно от религии. От веры, от имана, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хая это что? Это работа сердца, то, что в сердце у человека. То есть этот хадис, он доказывает нам все, что иман это и сердце, и язык, и работа действия органами. Хорошо? Итак, фаин аджабу лил ислам. Если они ответят тебе на этот призыв, когда ты призываешь их к исламу и примут ислам, то это как раз то, что хотят мусульмане, собственно, чтобы люди признали истинную религию Аллаха Субхану ва Тааля. Если призвали, альхамдулилля. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что если одного человека Аллах через тебя приведет к исламу, то это лучше для тебя, чем красные верблюды. Да, то есть 600-е мерседесы. Лучше для тебя. Фаля яхилю лана анну кателем. В таком случае нам нельзя уже сражаться с этими людьми, если они приняли ислам. Как мы знаем историю, да? С Халид ибн Валид, когда он сражался с племенем, и те сказали, вместо того, чтобы сказать «асламна», мы приняли ислам, как-то у них не получилось так сказать, они сказали «сабана». Мы как бы стали сабиями, мы отклонились. Да? Имея в виду, что они, скорее всего, имели в виду, что они принимают ислам, но не так сказали. Хорошо? И Халид ибн Уалид приказал их убить, а некоторых взять в плен. А потом приказал пленников убить тоже. Но ибн Умар говорит, я не послушался Халида ибн Уалида. Халид ибн Уалид был амиром над войском. И потом, когда пришли, пророк Салим рассказали то, что сделал Халид ибн Валид, он сказал, поднял руки к небу, пророк Салим говорит, «Аллахумма, у Аллах, поистине я отрекаюсь, я не причастен к тому, что сделал Халид». Хорошо, то есть, если принимают ислам, то, если говорят «Ля иляха илляллах», принимают ислам, или просто любое слово, говорит, указывающее на то, что они принимают ислам, все, после этого харам сражаться с ними. Харам сражаться с ними. Или история кого еще? Усама ибн Зейд ибн Харис. Да? Когда тоже пошел, он преследовал одного кафира, вместе с ним один из ансаров преследовал кафира, а потом тот человек сказал «Ля иляха илляллах», кафир. И ансар, он все перестал сражаться, а Усама ибн Зейд продолжал его преследовать, потом сразился с ним и убил его. И потом пришли к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Акатальтаху баъда ан каля ля иляха илляллах». Ты убил его Усама после того, как он сказал «Ля иляха илляллах». Он говорит, ну он же, говорит, сказал ля 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 просто чтобы я его не убил уже, уже меч мой над ним был. Конечно, он скажет. И пророк сам не переставал это повторять. Неужели ты убил его после того, как он сказал ля 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 ля? Неужели ты убил его после того, как он сказал ля 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 ля? Неужели ты раскрыл его сердце и посмотрел, почему он сказал это? Итак, если они говорят ля 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 ля, если говорят, мы принимаем ислам, все, харам сражаться. Факбаль минхум, примись от них. Принимай от них. Все. Не твое дело там сердце, что у них. Принимай от них. Нам приказано судить по внешнему. А то, что в сердце, это уже Аллаху это валя сарай. Аллах, он уже знает, что в грудях, что в душах. Потом призови их, если они принимают ислам. То тут уже два варианта. Два варианта. Призови их переехать из их мест обитания в дом, в страну мухаджиров. То есть, если имеется в виду страна исламская, туда перебраться, или в данном случае, что пророк Сасам призывает куда? К Медину. Да, чтобы они переехали в Медину. То есть, это указано на то, что с кем они сражались, те, кто с кем они сражались, это были кто? Бедуины, которые жили там, в пустынях, хорошо, в провинциях. То есть, если они приняли ислам, тогда потребуют от них, чтобы они переехали в Даруль Мухаджирин. В Медину, там, где мухаджиры, да, куда совершил хиджу проксусам. Для чего? Чтобы изучать религию Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что человек, который живет там, в пустыне, он далек от знания, от религии Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, что бедуины, они сильнее по неверию и по лицемерию, и более приближены к тому, чтобы не ведать грани, которые низвел Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо? Поэтому призови их переселиться в Даруль Хиджра, то есть в Медину. Если они это сделают и переселятся, فَلَوْ مَعْلِ الْمُحَجِرِينَ وَعَلَيْهِ مَعْلَ الْمُحَجِرِينَ, тогда им то, что полагается мухаджирам, и на них те же обязанности, что лежат на мухаджирах. То есть им полагается то, что полагается мухаджирам, высшая справедливость ислама. То есть никто не скажет им, вот вы пришли тут, ну, новички, да, мы вот тут вот хозяева живем этой страны, а вы тут понаехали, хорошо? Нет, одинаково, абсолютно. То есть вам то же самое будет, что мухаджирам. Из тех же прав. То есть, если военная добыча, значит, и вам такая же. Хорошо, столько же, как и всем. Фей, тоже вам тоже. Фей, мы разберем, что такое. Но на вас те же обязанности, что на мухаджирах тоже. Одинаково. То есть, также совершать джихад, также помогать религии Аллаху Субхану ва Тааля. Все то же самое. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит. Если же они откажутся, то есть, не захотят делать хиджру, переселяться с своих мест в Медину, тогда им не будет ничего из военной добычи и из фей. Ничего из этого им не будет. Если только они не будут сражаться вместе с мусульманами. Алейкум салам. Если только они не будут сражаться вместе с мусульманами. То есть, если они переедут в Медину, тогда ничего из ганима, и феи им ничего не будет. Что такое ганима и феи? Ганима – это то, что захватывается мусульманами, берется из трофеев военной добычи во время военных походов. Хорошо? Феи – это то, что отходит в казну мусульман. Это называется феи. Все, что поступает в казну мусульман, бейтмаль муслимин, будь то хумс, то есть пятая часть от военной добычи, хорошо, либо джизья от кафиров, либо харач, то есть налог, да, вот этот вот, которым будем сначала проходить, что такое харач. Все это, все, что поступает в казну, это фей. Хорошо. Так вот, им, если они переедут, ничего, ни из ганима, ни из военной добычи, ни из фей, ничего им не будет. Ничего им не положено. Если только, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, они не будут участвовать вместе с мусульманами в военных походах. В таком случае, если они будут участвовать вместе с мусульманами военными походами, значит, им будет даваться из военной добычи то, что дается всем участникам военных походов. Хорошо? Итак, если они принимают ислам, то три как бы у них категории тогда. Если они переезжают в Даруль Мухаджирин, то есть в Медину, да, к мухаджирам, в таком случае что будет им? То, что те же права, что у мухаджиров, и те же обязанности, что у мухаджиров. Да, Хасан? Если остаются в своих местах проживания, но совершают вместе с мусульманами, участвуют в военных походах. Хорошо. Тогда что? Тогда им достается военная добыча, так же, как другим участникам военных походов. Что касается фей, то есть то, что поступает в военную казну, в казну мусульман, то здесь есть разногласия среди ученых. Некоторые говорят, нет, фей только для жителей городов, потому что им сложнее готовиться к войне, и они более заняты распространением ислама, хорошо, поэтому они более нуждаются в этом, чем те, которые живут в пустыне, они уже на своих верблюдах сидят, поэтому им фей не нужно ничего. Хорошо? И третье, если они остаются на своих местах и не участвуют в военных походах, в таком случае им нет ни ганима, ни фей, да, тут все понятно. Итак, это если они принимают ислам. Первое, к чему ты призови, принять ислам. Второе, фаин хум абау, если они откажутся принимать ислам. Если они откажутся, тогда что? Фасальхумуль джизья, тогда проси, вернее не проси, а требуй, хорошо? Приказы, требуй от них тогда джизи, чтобы они уплатили джизию. Что такое джизия? Джизия это то, что платят неверные в обмен на покровительство мусульман, на предоставление безопасности и защиты их, им самим, их семьям, их потомству, да, их имуществу. Это называется джизия. Почему называется джизия? От слова джаза, то есть воздаяние. Воздаяние. То есть они платят в обмен на вот то, что мы сказали. Хорошо? Итак, это джизия. Как джизия? Человек, который платит джизию, как он называется? Зимми. Такой человек называется зимми. Он получает зимму. То, что, о чем мы сказали в начале главы. Собственно, чему глава посвящена? Зимма. Да, предоставление вот этого покровительства, безопасности, защиты. Мы сказали самому человеку, его имуществу, его потомству. Хорошо. Защищать в обмен на защиту его и в обмен на дозволение проживать на территории мусульман. Хорошо. Человек зимми, его имущество, его жизнь, его потомство неприкосновенны. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, кто убьет зимми, тот что? Кто убьет зимми, тот что?
Аллах Субхану Ва Тааля говорит, «Хатта юртул джизьяту ан йадин ва хум сагирун».
Пока они не дадут, то есть сражаясь с теми из людей книги, да, которые не верят в Аллаха в судный день, пока они не дадут джизью ан йадин, то есть собственноручно не принесут ее. Ва хум сагирун, и они при этом унижены. То есть не так, что они платят джизью, посылают там, слугу там, или раба, или сына, иди отнеси, да, джизию. Нет, собственноручно принести и дать. И они унижены. Что не так он приехал там на дорогих мерседесах, хорошо, на дорогих конях, в сопровождении процессии, там, свиты, и там снизошел, да, и дал джизию. Нет, в униженном состоянии он должен принести. Даже некоторые ученые говорят, что они должны подождать некоторое время, хорошо, то есть их заставить ждать, чтобы принять у них джизию. Но не так просто. Так это джизия. Для чего это? Некоторые скажут, вот как бы такой вот фанатизм там, да, или там мракобесие, что нет, алиязубиля, закон Аллаха субхана тааля. Для чего? Забота о них же самих. Чтобы они не подумали, что их состояние, в котором они находятся, ислам запрещает принуждать кого-то принимать ислам. Ля икраха фид дин, нет принуждения в религии. Хорошо, ты хочешь остаться в своей религии, оставайся. Но, опять же, Аллах субхана тааля заботится о них самих. Если им предоставить эту возможность так, что они будут думать, что то, что они делают, это правильно, хорошо, и нисколько их как бы не указывает на то, что их положение, положение мусульман, это разное положение, то это им же во вред. А так, если они будут испытывать унижение, они, что тебе мешает принять ислам и стать таким же, как мусульмане? Тебя к чему призывают? Тебя призывают к покорности Аллаху субхана тааля, тебя не призывают ни к чему плохому, хорошо? Итак, платить джизию. Если же они отказываются это, вот тогда, фастаин билляхи ва катилю, тогда уповай на Аллах субхану ва тааля и сражайся с ними. Пророк Саусим начинает с чего? С того, чтобы просите помощи у Аллаха субхану прежде всего. Истиана. Это очень важно. То есть у человека может быть хорошее намерение, но помимо намерения у него должно быть еще истиана, то есть упование на Аллаха субхану ва тааля. Поэтому мы говорим ияка наъбуду ва ияка настаин. Тебе поклоняемся и тебя просим о помощи. Хорошо? И как мы говорили, Ибн Аль-Каим говорит, если вы будете правильно уповать, если бы люди правильно уповали бы на Аллаха субхану ва тааля, обращались к нему за помощью, то двигали бы горы. Хорошо? Ияка наъбуду ва ияка настаин. Потому что если человек не будет уповать на Аллах субхану ва тааля в своем сражении, в своей борьбе с врагами, то он окажется без поддержки Аллаха субхану ва тааля, будет брошен. И тогда, конечно, не одержит победу. Дальше. Ваиза хасарта ахля хисн. Если же ты осадил людей, которые находятся в укреплении, то есть врагов, которые находятся в укреплении, будь то какая-то крепость, да, или какие-то там блокгаузы, там, не знаю, хорошо, где-то они находятся, окружил и осадил их, фаарадука, и они требуют от тебя, что? Требуют от тебя зимма, чтобы ты сдал им зимма, то есть покровительство, гарантию безопасности, кого? Аллаха, и покровительство, гарантию безопасности, зимма, то есть договор вот этот, да, о покровительстве, гарантии безопасности его посланника. Хорошо? Фаля таджалум зиммат Аллаха ва зимматами. То не давай им покровительство Аллаха и покровительство посланника. Не давай им их защиту, не давай им их договор. То есть договор Аллаха и договор посланника. Валякин иджалум зимматак, но давай им свое покровительство, свою защиту. От себя договор заключай. Хорошо? И защиту твоих спутников, то есть те, которые участвуют в походе вместе с тобой, мусульмане. Зимма, мы сказали, это что? Договор. Договор. В данном случае договор о чем? Договор о предоставлении им безопасности и покровительства. Хорошо? То есть они хотят, чтобы им было предоставлено зимма или договор от Аллаха и его посланника. Хорошо? Нет. Не делай этого. Это запрещено. Пророк Саусим объясняет, почему запрещено. فَإِنَّكُمْ أَنْ تُغْفِرُوا زِمَمَكُمْ وَزِمَةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَانَ. Потому что если вы нарушите ваш договор с ними, то есть ваше покровительство, да, которое вы им дали, обещание о покровительстве, нарушите, или нарушите обещание, которое, или договор, который был заключен с кем? С спутниками твоими, то есть с другими мусульманами, да, то это легче, чем вы нарушите... с чем вы нарушите договор или зимма Аллах субхану тааля и зимму покровительство пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это будет легче. Хорошо. Это указывает на что? Если сказать, это будет легче, это не значит, что что-то из них легкое, второе легче. Нет, в любом случае и то, и это. Если ты свое зимма, то есть свое обещание нарушишь, свое покровительство, да, нарушишь, это тоже очень страшно. Но если нарушишь покровительство Аллаха и его послание, которое ты дал, это будет еще страшнее. Вот что имеется в виду. Хорошо? Поэтому, если они так хотят, то не давай им покровительство Аллаха и покровительство посланника, а давай свое покровительство. То есть это возвеличивание чего? Таухида, возвеличивание договора и завета покровительства Аллаха субхана ва тааля, его посланника. Если же, дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, То есть это тот, вот этот вариант, который мы сказали, это то, что они хотят просто от тебя, чего покровительства, договора, предоставления им безопасности, хорошо, без того, чтобы ты что-то решал в отношении них, не принимал какое-то решение. Тогда ты даешь им вот этот вот, вот это зимму, вот это покровительство, что будет защищаться они сами, их имущество, их женщины, их потомство и так далее. Даешь им эту зимму. Понятно? Зимма обязаны соблюдать мусульмане. Зимма, которую дали, кто бы из мусульман не дал бы зимма кафирам, все остальные мусульмане должны соблюдать это. Хорошо? Все остальные мусульмане должны соблюдать это. Если кто-то из мусульман дал кому-то из кафиров покровительство таким образом, то все остальные мусульмане должны это соблюдать. То есть это выполнение договора. Это очень важно. Дальше Пророк Саусам говорит, если же ты их окружил, то есть окружил те, которые находятся тоже вот так в укреплении, в крепости, и они хотят, чтобы ты...
Как у вас? Красиво.
Если я сказал, под власть Аллаха.
Не, как?
Не, они против
убежища. Перейти под власть Аллаха. Осажденные в крепости захотят перейти под власть Аллаха, то не распространяй на них власть Аллаха.
Установи над ними свою собственную власть.
Дальше после этого.
Не, нормально, это правильно.
Ибо ты не сможешь.
Ибо ты не сможешь что?
Ибо неизвестно, сможешь ли ты установить над ними власть
Аллаха. Да. Это и они не просят у тебя принимать какое-то решение в отношении них, да? И не просят у тебя никакой власти, они просят у тебя покровительства. Но дальше Пророк говорит, если ты их окружил, и они просят, чтобы ты им принял их капитуляцию и решил в отношении их решением Аллаха и его посланника, как поступить, да? То есть, чтобы ты их принял под власть Аллаха и его посланника, или под решение Аллаха и его посланника, то не делай этого, хорошо, не делай этого. Но обещаем свое решение. Принимая капитуляцию в обмен на свое решение. На свою власть, на свое решение. Потому что ты не знаешь, будет ли твое решение, твой хукм, соответствовать хукму Аллаха и его посланника. Хорошо? То есть, ты человек, который командир, да, он принимает какое-то дело, какой-то иджтихад. То есть, ищет истину. Ищет какое-то решение, которое будет максимально соответствовать хукму Аллаха и его посланника. Да? Но при этом он может принять правильное решение и может ошибиться. Хорошо? Поэтому, что мы скажем? Что если ты даешь им решение, то есть то ты не давай решение, не говори, что это решение Аллаха и его посланника. Ты можешь сказать, что это решение, которое я считаю, что таково решение Аллаха и его посланника. Хорошо? То есть это хукм Аллаха сообразно тому, как я понимаю. Потому что если придет другой амир и решит другой хукм, хорошо, то могут сказать они, что все это меняется ичтихад, хорошо, меняется хукм Аллаха. Нет. То есть они скажут потом, могут кафиры сказать поистине, хукмы мусульман, законы мусульман противоречат друг другу. Нет. Ты должен сказать, это то, как я понимаю, что это хукм Аллаха. Хорошо? Из этого хадиса, который передал муслима, мы можем сделать много выводов. Во-первых, давайте вместе. Первое. Запрещение чего? Такой вещи, как тамсиль. Что такое тамсиль? Кто скажет, что такое тамсиль? Издевательство над убитыми, либо над пленниками, отрезание у них органов там, да, каких-то и так далее. Тамсиль. Второе. Запрещение гадар. Что такое гадар? Вероломство, изменничество, нарушение договоров, вероломное. Вероломное нарушение соглашений. Убийство, запрещение чего? Детей. И сюда же входят старцы, и сюда же входят монахи, которые там молятся, да? И женщины, старики, дряхлые старики, да? Сюда входят. За исключением, которое мы сказали. Хорошо. Дальше вывод отсюда, что имам, он посылает войска и посылает отряды. Хорошо? Это есть такое в исламе. Это установлено в исламском законе. Второе. Третье. Запрещается сражение без призыва предварительно. То есть сначала призыв. Призыв людей к исламу сначала. Только потом сражение. Сражение это ахир-и-ляч, то есть последнее уже лекарство, последнее лечение. Сражение. Хорошо? Дальше. Следующий вывод. Что брать джизью. Хорошо? Брать джизью с тех, которые отказываются принимать ислам. Причем они дают джизию, как мы сказали, собственноручно и в униженном состоянии. Отсюда мы даже делаем вывод из этого хадиса, что джизия берется не только с Ахлюль-Китаб, не только с иудеев, с маджусов, зороастрийцев и христиан. Хорошо? Что касается христиан и иудеев, на это указывается в аяте, в Коране, в суре Тауба. Аллах Субхану говорит, Ахлюль-Китаб, с Ахлюль-Китаб, чтобы брать джизию. Хорошо? Что касается маджусов, зороастрийцев, то передано, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, брал от маджусов, которые жили в Хиджре, брал от них джизию. Хорошо, зороастрийца. Этот хадис указывает, что вообще любые мушрики, любые кафиры, можно брать с них джизию. Потому что некоторые ученые говорят, нет, мушрики с них не берется джизия, только сражение с ними. Другие говорят, нет, мушрики берется с них джизия, кроме мушриков-арабов. С них не берется джизия. Но этот хадис, он указывает на то, что с любых кафиров, кто бы они ни были, берется джизия. Потому что Пророк сам говорит, «Ман кафара». Хорошо, сражайся с тем, которые не веруют. Все вообще. Хорошо? Потом говорит, если они принимают ислам, бери с них джизия. Отсюда мы дальше берем из этого хадиса какой вывод? Что нельзя принуждать людей принимать ислам. Нельзя принуждать к этому. «Ля икраха фи дин». Нет принуждения в религии. Поэтому и установлена джизия. Иначе какой смысл тогда устанавливать джизию, если принуждение есть принуждать, есть такая вещь, как принуждение к исламу? Тогда бы просто их надо было принуждать сражением, да, сражаясь с ними, убивая их, и никакой джизи. Но это не так. Что касается слов Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, «Умирту ан укатиль ан-нас», мне приказано сражаться с людьми, пока они скажут «Ля илляха илляллах», то как совместить с тем, что мы сейчас сказали? Как? Что это слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они общие. А вот эти, вот этот хадис и другие тексты, они что? Конкретизируют их. То есть выводят из-под общего хукма. Да? Дальше отсюда мы делаем такой вывод, как величие соглашений и договоров, необходимость их соблюдения. Особенно, если это заветы, подкрепленные Аллахом и его посланника, именем Аллаха и его посланника. Хорошо? Величие таухида. Отсюда мы делаем вывод, да, из этого. Дальше. Разрешенность принимать капитуляцию, да, командиру принимать капитуляцию тех, которые осаждены, принимая свое решение в отношении них. Мы знаем Саадну Муаз, какое решение вынес, да, как мы сказали до этого. Не разрешается обещать им решение Аллаха, то есть принимать их капитуляцию, обещая им хукм Аллаха. Хукм-то, что мы сейчас вам применим в отношении вас, хукм Аллаха. Некоторые ученые говорят, что это времена Пророка саллаллаху алейхи ва саллям нельзя было давать хукм Аллаха, потому что тогда не спосылался Коран и менялись хукмы, менялись законы. Хорошо, а сейчас они говорят, уже можно. Но то, что мы сказали наиболее правильно, что сказать? Что сказать, это хукм Аллаха, как я его понимаю. То есть я думаю, что такое хукм Аллаха, хорошо, его посланника. Отсюда еще мы делаем вывод из этого хадиса, что мучтахид, что кто такой мучтахид? Тот, который делает иджтихад. Что такое иджтихад? Вынесение, да, решения по какому-то вопросу, то есть хукма по какому-то вопросу, да, на основании того, что человек, ученый, изучает, да, из Корана, из Сунны, из доводов, да, он принимает какое-то самостоятельное решение, искренне ища истину, останавливается на вот этом вот решении. Хорошо, это иджтихад. Отсюда мы делаем вывод из этого хадиса, что амир вот этот, он как бы мучтахид, да, он принимает решение. При этом мучтахид может как оказываться правым, так и ошибаться. Отсюда мы делаем вывод. Потому что Пророк сам говорит, «Фаиннака ла тадри, атусибу фихим хукм Аллах амля». Потому что ты не знаешь, будет ли твое решение соответствовать решению Аллаха, закону Аллаха, или не будет. Хорошо, и Пророк сам говорит, если правитель или судья, да, решающий, принимает какое-то решение и при этом делает иджтихад, искренне старается правильно, в соответствии с религией Аллаха, принять решение, и при этом оказывается прав, фалаху аджран, тогда ему две награды. Хорошо? Если ошибается, значит, он все-таки ошибается, то тогда ему одна награда. Потому что некоторые говорят, мучтахиды не ошибаются. Хорошо? Потому что даже если они ошибаются, то все равно это не ошибка. Нет, это доказывает, что это ошибка. Это ошибка. Да. что великим грехом является, отсюда мы делаем вывод, что великим грехом является что? Гулуль. Что такое гулуль? Брать им трофеи до того, как они делятся. Дальше мы делаем отсюда вывод, что двери ичтихада, они открыты. Двери ичтихада, они открыты. Не как говорят, потому что Пророк Сасам здесь говорит, да, потому что ты не знаешь, будет соответствовать твой ичтихад, твой хукам, решению Аллаха, смотри, или не будет. То есть двери ичтихада, они открыты. Некоторые говорят, все, двери ичтихада закрыты после имама, все уже. То есть ты уже не имеешь права делать какой-то ичтихад, должен слепо следовать уже имамам. Все. Хорошо? Но это опасные слова. Потому что это приводит к тому, что люди отворачиваются от книги Аллаха Субхану и Сунны Пророка Саусалям, а просто уже слепо следуют мнением людей, имамов, которые не являются маасумами, то есть не являются непогрешимыми. Они тоже ошибаются, как все другие. Обязательно, если человек имеет на то возможность, брать из книги Аллаха и брать из Сунны Пророка Саллаху алейхи ва саллям. Брать самостоятельно, если он имеет на то возможность, но поскольку книга Аллаха, Сунна Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, очень обширна, человеку не следует, как только он услышал какой-то хадис, сразу брать отсюда и выводить хукм самостоятельно. Хорошо? Все, я слышал хадис, это хукм. Нет, он должен сначала удостовериться в правильности того, что он понял, потому что хукм, он может быть, этот хукм, который он прочел, да, быть аннулированным уже. Правильно? Потому что есть такая вещь, как насх, то есть аннулирование хукмов другими хукмами в религии. Может быть, то, что он прочел, оно муджмаль, то есть в общем, а есть какие-то вещи, которые другие хадисы, которые оговаривают это, специализируют его, то есть конкретизируют его, хорошо, а ты не знаешь, и так далее. Поэтому в этом случае что нам нужно? Конечно, смотреть, что говорят ученые, хорошо. Но слова «не смотри в Коран и Сунну», потому что ты не являешься мучтахидом, хорошо, это неверные слова. Это неверное слово. Но когда мы говорим «двери ичтихада открыты», это не значит ни в коем случае, что нужно пренебрегать мнением ученых, ахлюль-ильм, те, которые были до нас. Ни в коем случае. Хорошо? Мы должны за ними следовать, иттиба делать, но не слепо подражать. Следование есть и есть слепое подражание. То есть следуя, мы, значит, спросим, какие доводы. Если находим, что мнение другого ученого, оно имеет более крепкие доводы, значит, мы берем там то, где более крепкие доводы. То есть то, что ближе соответствует Корану и ближе к Сунне Пророка, саллаху алейхи ва саллям. Да, милосердие Аллаха субхана ва тааля к рабам и милосердие, которое должно быть у нас к рабам. Прежде всего у людей, которые называют себя Ахлю Сунна валь Джамаа. Они призваны для того, чтобы проявлять милосердие к рабам Аллаха Субхану ва Тааля. Не жестокость, а милосердие. Хорошо? И дальше здесь утверждение чего? Такой вещи, как хукм Аллаха, то есть решение Аллаха Субхану ва Тааля. Решение Аллаха Субхану ва Тааля, оно бывает двух видов. Мы знаем. Хукм кауни, хукм шари. То есть решение шариатское и решение бытийное. Решение бытийное здесь никто не может, Аллах Субхану ва Тааля, его оспорить как-то. Если Аллах Субхану предписал кому-то смерть, да, или еще как что-то, то никто не сможет возразить этому, будет так, как решил Аллах Субхану ва Тааля. Что касается шариатского хукма, то есть законы Аллаха Субхану для его решения, здесь люди могут подчиняться им, не подчиняться им, хорошо. За первое несут ответ, получат награду, за второе наказание. Так, выводы, которые делает шейх из этой главы.
Рассматриваем вопросы. Первое. Разница между защитой Аллаха и его пророка, да благословит его Аллах, приветствует, и защитой мусульманина.
Да, то есть разница, когда ты даешь покровительство Аллаха и его посланника, покровительство его посланника, это мы сказали, что запрещено. Запрещено тем, который осаждает. Но должен давать свою зимма, свое покровительство. Потому что если ты нарушаешь свою зимма, не дай Бог, то это не так страшно, как если нарушаешь зимма, то есть покровительство Аллаха и его посланника. Второе.
Наставление всегда выбирать наименее опасный вариант.
Да, это большое правило в исламе. Очень важное правило. То есть брать из двух вещей то, которое менее опасно. Откуда мы этот вывод делаем? Пророк Саусам говорит, «Валякин иджа лаум зимматак ва зиммата асабик». Ну давай им свое покровительство и покровительство твоих спутников. Хорошо? перефразировать это можно так. То есть из двух зол выбирать меньшее, чтобы устранить большее зло. Если обязательно, то есть безвыходно, что ты обязательно какой-то из этих двух зол должен выбрать. Понятно? Тогда выбираешь меньше, чтобы устранить им большее. На это указывает шариат. Пример этого. Аллах Субханаху говорит, не ругайте тех, которых призывают мушрики, помимо Аллаха Субханаху Тааля. Ругать их – это что? Это хорошо, это требуется, хорошо. Но, то есть это зло, устранить это хорошо. Но если есть большее зло, что они будут ругать Аллах Субхану Тааля, если ты будешь ругать их идолов, это большее зло. Поэтому ты лучше сделай меньшее зло, не ругай их идолов, хорошо, чтобы они не ругали Аллах Субхану Тааля, чтобы устранить большее зло. И опять противоположное этому правило тоже верное, то есть обратное этому правило, да, то есть оставить меньшую пользу, чтобы получить большую пользу. То, что меньше польза, лучше это оставь, чтобы достичь больше пользы, больше выгоды. То есть, если объединились две пользы, и ты не можешь взять обе сразу, тогда возьми ту, которая больше, оставив меньше. Третий вывод какой?
Слова пророка, да благословит его Аллах, приветствует. Выступайте в поход с именем Аллаха и во имя Аллаха.
Да, то есть мы отсюда делаем выводы, обязательность чего? Истиана, то есть упование на Аллах Субхану Тааля, просьба о помощи Аллаха Субхану Тааля. Ихляс, то есть искренне ради Аллаха Субхану Тааля это делать, сражаться на его пути искренне ради Аллаха Субхану Тааля и в соответствии с шариатом Аллаха Субхану Тааля. Четвертое.
Слово пророка, да благословит его Аллах, приветствует. Сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха.
Сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха. Кто не верует в Аллаха. То есть отсюда мы какой вывод берем? Об обязательности сражения с кафирами. Почему? Из-за куфра. То есть в их же интересах, как мы сказали. Да. То есть только те, которые уверовали. Куфр – это и есть причина сражения с ними и никакая другая больше. Но это не значит, что это единственная причина, по которой мусульмане могут сражаться с кем-то. Они могут сражаться и не с кафирами, если есть на то причина. Например, где-то, говорят ученые, оставлен азан в какой-то мусульманской, например, поселенном пункте. Оставили азан, например, да, или еще что-то, и не хотят к этому возвращаться, там, да, или еще что-то. Или закят не дают, как Абу-Бакр давал. Он сражался с племенами, которые отказывались давать закят. Они сделали свой такуиль, то есть по-своему интерпретировали аяты Корана. Они подумали, что только во время прокусовца надо было давать закят. А уже после смерти пророка закят не надо давать. Так они поняли из Корана. И не давали закят. Они не стали кафирами. Но Абу-Бакр с ними сражался. То есть причин сражений больше, чем просто только куфр. Дальше.
Пятое. Слова пророка, да благословит Аллах, приветствует. Сражайся против них и спрашивай помощь у Аллаха.
Да, то есть истиана, опять же, что сказать, важность истиана, да? То есть упование на Аллаха Субхану ва Тааля. Они на свою силу, на свою мощь. Не уповать на самого себя, на свою силу. Дальше.
Шестое. Разница между властью Аллаха и властью мусульманских ученых.
Решение, вернее, хукм Аллаха и хукм ученых. Хукм Аллаха – это всегда истина. Что касается ученых, то их хукм, их решение, оно может соответствовать хукму Аллаха, а может не соответствовать, потому что они, любой человек, он, кроме пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, он не является непогрешимым, может ошибиться. Хорошо? Поэтому отсюда мы делаем вывод, что те, которых осадили, чтобы не давать им решение Аллаха, обещать им решение Аллаха, а обещать им свое решение в соответствии с тем, как понимает решение Аллаха Субхану ва Тааля. В таком случае это разрешено. Поэтому, когда обращается человек к муфтию какому-то, муфти это кто? Тот, который дает фетву, или какое-то религиозное заключение по какому-то вопросу, да, тебе. В чем отличается фетва? Мы с вами говорили. А? Нет. Фетва. Чем отличается фатва от када? То есть от судебного решения. В чем? Что фатва это просто тебе ученый дает религиозное заключение, которое ты можешь взять, можешь не взять. А кадла, хукм, это то, что решает судья в отношении тебя, ты чему-то обязан подчиняться уже, хорошо, в условиях государства. Так муфти, тот, кто дает тебе фетву, из этого хадиса мы делаем вывод, что нельзя говорить ему, какой хукм ислама по такому-то вопросу. Хорошо? или какое мнение ислам по такому вот вопросу. Потому что человек, который муфти, который тебе отвечает, он может что? Ошибиться. Потому что он человек. И муфти, в свою очередь, тоже не должен говорить, хукм ислама такое-то, решение ислама по этому вопросу такое-то. Потому что тоже может ошибиться. Он должен сделать оговорку. Хукм ислама, как мне видится, или как я понимаю, такое-то здесь. Если только это не вопрос, который очевидный и ясный довод на него есть. Как, например, если спрашивают относительно еды, поедания, принятия в пищу мертвечины, например, свинины. Да? Здесь, конечно, уже муфти имеет право сказать, хукм ислама в отношении этого харам. Хорошо, запрещено. И шестой, последний.
Седьмой. Сподвижники пророка, да благословит его Аллах, приветствует, при необходимости мог осуществлять власть, однако при этом не знать, соответствует это власти Аллаха или нет.
То есть при необходимости принимать решение. Принимать решение. Сподвижники могли это. Не зная, будет ли соответствовать их решение, решению Аллаха субхана ва тааля. Хорошо? То есть, сообразно своему иджтихаду, принять все возможные усилия, предпринять для того, чтобы найти правильное решение, если в этом есть потребность в данном случае. Хорошо? Это что касается этой главы. Если есть какие-то вопросы, сначала разберем их.